Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Кремль назвал главные темы для обсуждения на саммите США-Россия 1-2 июля. Тем временем в Москве прошли официальные церемонии с участием непримиримого врага Белого дома Уго Чавеса, а накануне состоялись испытания баллистической ракеты «Булава». Тему обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главным редактором журнала «Америка», на прямой телефонной связи из Вашингтона Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии Наук. Первый вопрос Константину Боровому, который у нас в студии. Добрый вечер, Константин Натанович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли рассматривать как конфронтационные шаги вот прием Уго Чавеса и испытания баллистических ракет?
Мне кажется, это не просто конфронтационные шаги, это демонстративная конфронтация. Это заявление о том, что Россия идет своим путем, что у нас могут быть как дружеские, так и недружественные отношения с Соединенными Штатами. Но это способ торговли просто, это способ заявить о том, что вот все в руках Путина, как он захочет, так и будет.
Напомню, что у нас на прямой связи из Вашингтона Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии Наук, бывший директор Центра стратегических исследований. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Как за океаном воспринимают позицию России в канун саммита, принимающую президента Венесуэлы и испытывающую баллистические ракеты?
Ну, в этом уже нет ничего удивительного. В общем, своим сравнением Соединенных Штатов с Третьим Рейхом Владимир Владимирович уже задал такую высокую планку интеллектуальной дискуссии с Соединенными Штатами, все последние меры, о которых вы говорите, уже рассматриваются как скорее такое смягчение риторики и конфронтации.
Политолог Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, не видит причин для тревоги.
Это, наверное, последние встречи на официальном уровне с Путиным в качестве главы России. Я думаю, что Путин постарается закончить серию своих саммитов с американским президентом достижением какого-нибудь результата, а это подразумевает партнерство. Я не думаю, что испытание ракеты «Булава» стоит связывать с предстоящей встречей президента Путина и президента Буша. Испытание рутинное, испытание должно проходить. У нас, собственно говоря, достраивается одна лодка и заложены еще две нового класса, и под них нет ракет. Но пока испытания «Булавы» были недостаточно успешными, мягко говоря. Если говорить о таких событиях, как встреча с Чавесом, я бы не стал это рассматривать как то, что кто-то пытается сделать неприятное американскому президенту или как-то усилить даже позиции России накануне. Я считаю, что, так сказать, подчеркнуто сбалансированное отношение к Чавесу на самом верху – это как раз желание ничего не испортить накануне встречи с американским президентом.
Но мне кажется, что до испытания ракет было очень много заявлений по поводу системы противоракетной обороны. Были очень жесткие заявления. Были заявления о том, что Россия выйдет из того или иного договора, что есть возможность ответных действий. Некоторые заявления вот последнего времени президента Путина многими расценивались как угроза и шантаж. Об этом говорил новый президент Франции, об этом говорил Тони Блэр. В общем, это конфронтация такая заявленная, открытая, и, мне кажется, очень опасная.
Вопрос Андрея Пиантковского, он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Как вы считаете, исчерпываются ли вот существующие проблемы в мире вот теми темами, которые заявлены для саммита между лидерами США и России 1-2 июля? Это, напомню, распространение ядерного оружия, ситуация в Косово и размещение американской пробы в Европе.
Ну, вы знаете, что размещение... Вот все проблемы, которые сейчас наша пропаганда представляет как острейшие проблемы между Россией и Соединенными Штатами, это надуманные проблемы. Это начнем с проблемы противоракетной обороны. Все серьезные военные специалисты прекрасно понимают, что с одной стороны, вот эта американская система вообще достаточно сомнительная вещь с точки зрения безопасности самих Соединенных Штатов. Вряд ли она что-то положительного принесет. Но уж во всяком случае она абсолютно не угрожает российскому потенциалу сдержки. Тем не менее, так сказать, десятки наших пропагандистов и, к сожалению, ряд ответственных и дипломатических, и военных работников, которые прекрасно понимают суть дела, они кричат о том, что вот американцы собираются лишить нас нашего ядерного потенциала сдерживания. Косово, ну что Косово? В мире существует около 100 подобных конфликтов между этнические провинции и восставшие против центра. И некоторые из них все даже более кровавые, чем конфликт между сербами и албанцами. И ни одна из этих проблем не является, не стоит почему-то в центре российско-американских отношений. Да, вот это обострение, педалировая Москвой, оно прежде всего направлено на вовнутрь страны, для потребления внутри. Потому что режим, который находится в власти, он, собственно, не имеет никакой идеологии, никакой легитимизации в глазах населения, кроме вот этого образа врага, окружающего Россию. Ну, плюс к тому еще психологические комплексы, связанные вот с тем, что Владимир Владимирович назвал крупнейшей геополитической катастрофой века. И, конечно, растущий во всем мире, и, безусловно, и в Кремле, к торжеству его обитателей, такое ощущение слабости Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов. Что действительно так, я могу это подтвердить, наблюдая это здесь, в Вашингтоне. Соединенные Штаты завязли в Ираке, они растеряны, они не имеют никакой, не то что долгосрочной, а хотя бы среднесрочной стратегии, расколоты внутри, изолированы от союзников. И вот это все возбуждает в Москве такое чувство некого торжествующего реванша, что вот Запад это такой тонущий корабль. При этом кто-то забывает, что геополитически Россия является частью этого корабля.
Напомню, что предстоящий в США саммит России и США 1-2 июля на фоне приема в Москве Уго Чавеса и испытаний баллистических ракет «Булава» мы обсуждаем с Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы, и Андреем Пятковским. У нас на прямой телефонной связи с Вашингтоном, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской Академии Наук. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Директор Института США и Канады и Российской Академии Наук Сергей Рогов не верит в скорое начало холодной войны.
Я думаю, ни Буш, ни Путин не заинтересованы в том, чтобы закончить свое пребывание у власти возобновлением новой холодной войны. Именно поэтому и встреча происходит в таком необычном формате, полуофициальном, в поместье у Джорджа Буша, старшего отца. Пропагандистская кампания набрала достаточно большие обороты, но некий, так сказать, экстрим в риторике может быть немножко смягчен, по крайней мере, на официальном уровне. Но не более того.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о главных темах для обсуждения на саммите США-России 1-2 июля говорим с Константином Боровым, бывшим депутатом Думы, Андреем Пятковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Кстати, Натанович, как вы считаете, следовало бы больше уделить внимание проблеме защиты прав человека в России?
Да, это серьезная проблема, и демократические силы и правозащитники очень рассчитывают на то, что на Путина будет продолжать оказываться влияние, воздействие, давление для того, чтобы ситуация как-то менялась. Вот, но я бы хотел еще согласиться с господином Пятковским, что, конечно же, это пиар во многом. Во многом это такой элемент пропагандистской кампании, результатом которого не может быть, конечно, существенное ухудшение отношений с Соединенными Штатами. Это игра. Игра не очень искренняя, игра не очень сложная, игра, которая направлена на потребление внутри России, демонстрировать себя в качестве такого антиамериканиста, там, третьей силы или нового полюса, так сказать, принятия решений. Игра, безусловно, опасная, но это игра. И в этой игре есть даже элемент такой какой-то сумасшедшенки, такой нелогичности, такой абсурдности. Понимаете, действительно, попытка стать экономически частью Запада и в то же время противопоставление Западу и на совершенно разных уровнях. Вот сейчас идет такая смешная пропагандистская кампания, в которую уже никто не верит, люди просто потешаются, глядя как через телевидение рассказывают о вот этой шпионской сети, которую Борис Березовский вместе с Литвиненко и там какой-то абсурд такой. То есть сегодня вот по центральному телевидению, по государственному каналу рассказывали о том, что спецслужбы убили Литвиненко и пытаются свалить это на Россию. Абсурд. Понимаете? То есть вот это свидетельствует о том, что, конечно, у России уже давно нет целей во внешней политике, и все это делается для решения каких-то вот таких микроскопических сегодняшних предвыборных задач. И иногда у меня возникает ощущение, что они сами путаются, потому что одна партия кремлевская, так сказать, занимает позицию одну, другая противоположная, и между собой, так сказать, они что-то решают, о чем-то спорят. Народ при этом потешается. В общем, всем понятно, что это такой маленький сумасшедший дом, и ничему из того, что сегодня пытаются нам продать как информацию, верить уже давно нельзя.
Вопрос Андрею Пятковскому. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Замечают ли в США закручивание гаек у России? Вот недавно вас самого обвинили в экстремизме.
Ну, кстати, я должен сказать, что на днях суд в Краснодаре аннулировал предупреждение, вынесенное местным отделением партии «Яблоко» за распространение экстремистских работ Пятковского. Конечно, замечают, об этом пишут медиа, но надеяться на доброго западного дядюшку, который вот стукнет где-то по столу и призовет к соблюдению демократических норм и прав человека в России, по меньшей мере, наивно. Я уверен, что эти вопросы не будут в центре ближайшего саммита. Западных лидерах интересуют вопросы энергетики, вопросы устранения ядерного оружия. Кстати, почему-то об этом мало пишут и говорят, раз мы затронули тему повестки дня саммита. Там будет такой прорывчик, о котором будет доложено на пресс-конференции. Это, ну, оно не будет окончательно подписано, но основные параметры будут согласованы. Соглашение о сотрудничестве в гражданском использовании ядерной энергетики. Я поясню, это очень важно, почему Москва это так добивается, несмотря на то, что одновременно выходит вообще из всех соглашений, из которых только можно, и заявляет, что ВТО вступать не будет, свое будет создавать. Помните, 4 года назад страшным давлением через Думу проходили закон о ввозе ядерных отходов в России. Кстати, это имеет прямое отношение к вопросу прав человека и к основному праву его на жизнь и здоровье. Как известно, и тогда было, и сейчас 90% населения России выступает против этой меры. Так вот, выяснилось потом к разочарованию кремлевских бизнесменов, которые уже подсчитывали там 20 или 40 миллиардов долларов они на этом заработают, что все наши потенциальные клиенты, Тайвань, Южная Корея и другие, они не могут, рады бы нам ввести свои отходы, свое дерьмо, но не могут это сделать, если в России нет соответствующего соглашения с Соединенными Штатами о сотрудничестве в гражданской ядерной энергетике. Потому что изначально их топливо было получено из Соединенных Штатов, и по их законам США они могут отправляться, на переработку только в те страны, которые имеют такое соглашение. Вот здесь кремлевские бизнесмены, они забудут о своих антиамериканских комплексах и проклятиях, и с удовольствием с этим Третьим Рейхом заключают соглашение, позволяющее возить громадное количество ядерных отходов в России.
Бывший тележурналист Валентин Зорин, известный ученый, американист, противник рискованных сравнений.
Сравнивают отношения российско-американские с отношениями в период холодной войны с советско-американскими. Мне кажется, это сравнение некорректное. Совершенно разный тип отношений. В то время главным было ядерное противостояние. Была реальная опасность ядерной войны. Если сравнивать это с сегодняшним днем, то, в общем, совершенно ясно, что обстановка совершенно другая. Ну, естественно, существуют противоречия. Это нормальный международный процесс. И драматизировать сегодняшнюю ситуацию, говоря о холодной войне, нет оснований. Кроме ядерного противостояния, была идеологическая война, идейное неприятие систем друг друга.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я понимаю, конечно, что Боровому и Пиантковскому страшно, что Россия может снова стать независимой, но пока что, к сожалению, все ограничивается трепом. Вот когда у нас появится действительно независимый лидер, вроде того же Уго Чавеса, и объявит, мы ликвидируем уродскую ельцинскую конституцию, воровскую приватизацию, унизительные границы 91-го года, Америка пошла вон, вот тогда и будет время беспокоиться.
По-моему, она уже пришло такое время.
Ну, во-первых, безусловно, такое время пришло. А во-вторых, все-таки речь сегодня не идет о таких столь радикальных изменениях. Я, кстати, вот слушал уважаемого господина Зорина, и в голову пришло такое сравнение. Действительно, тогда было противостояние идеологическое, многие сегодняшние наши... Сегодняшние идеологи воспитаны в этом противостоянии. И такое сравнение, метафора, аллюзия, знаете, вот с повестью Владимова «Верный Руслан». Там ликвидируется лагерь, и остаются собаки, которые привыкли работать, и вот они собираются... Они собираются, эти собаки собираются на станции, пытаются этапировать, значит, заключенных, а нет заключенных уже. Значит, а вот этот самый верный Руслан ходит за каким-то жителем, от которого пахнет заключенным, и этапирует его сам добровольно. Понимаете, вот в сегодняшней ситуации аналогия почти полная. То есть нами руководят сегодня люди, воспитанные в то время, и сегодня нету повода, так сказать, конфронтации, нету повода для этапирования. Тем не менее, они продолжают играть в шпионские игры, они продолжают играть в патриотизм, который становится каким-то коричневым национализмом, понимаете? То есть это в самые радикальные такие националистические советские времена... Я не помню о том, что были погромы. по территории Советского Союза, такие, которые происходят сегодня, антиазербайджанские, античеченские, антикавказские. Вот. То есть все превращается в такую какую-то ситуацию абсурда. И связано это вот с желанием наших кремлевских жителей каким-то образом реанимировать. С другой стороны, вот смотрите, ну, совершенно очевидная коммерческая их ориентация, ориентация на коммерческие результаты их деятельности. Вот. То есть идеология как такая игра в коммерческий результат. Действительно это похоже на сумасшедший дом?
Вопрос Андрею Пиантковскому. Согласны с Валентином Зориным, что сейчас изжиты все причины для идеологического и других форм противостояния между Россией и США?
Нет, но я согласен с ним, что совершенно другая ситуация. Но, с одной стороны, Зорин совершенно прав, что сейчас нет ядерного противостояния, угрожающего войну. А смотрите, ведь вся наша пропаганда пытается представить вот всю эту проблематику американской противоборотной войны как центральную, как стремление лишить России ядерного потенциала и напасть на нее. То есть искусственно создается та же проблематика. Но мне бы хотелось вернуться вот к замечанию позвонившего нам только что верного Руслана, который требует вот выгнать Америку вон. Непонятно, откуда ее выгнать и где ее присутствие в России. Наверное, выгнать сейчас Америку вон, например, можно из Афганистана, где достаточно слабые контингенты НАТО, вот этой самой воспетой нашей пропагандой страшной военной машины, отчаянно пытаются по существу защитить наше южное стратегическое бывшее. Понимаете, вот в Москве, вот от Владимира Владимировича Путина, начиная до позвонившего Руслана, люди охвачены вот этим бредом некой сильной, мощной, угрожающей нам Америки. Уверяю вас, проблемой безопасности мира и проблемой безопасности России сейчас является не сила Америки, уже слабость Америки. Завтра американцы могут уйти из Ирака и послезавтра, естественно, и из Афганистана. Тогда все эти исламские радикалы, так же, как ситуация, которая была в 2001 году, двинутся в Среднюю Азию.
Напомню, что главные темы для обсуждения на саммите США-Россия 1-2 июля обсуждаем с Андреем Пиатковским, ведущим научным сотрудником Российской Академии Наук, Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Цхинвали вновь подвергся минометному обстрелу со стороны Грузии, сообщила глава Комитета по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. Ранее в пятницу при обстреле Цхинвали был смертельно ранен местный житель. Грузия отвергает обвинение в причастности к инциденту, как и информацию о вводе в Южную Осетию грузинских танков. В центре Лондона полиция перекрыла улицу Парк Лейн после того, как там была обнаружена подозрительная машина. Утром в пятницу полиция эвакуировала «Мерседес» из района Пикадилли. В машине находились элементы взрывного устройства и большие канистры с горючим. В ингушском городе Карабулак при взрыве погиб один человек, сообщили в правоохранительных органах республики. Россия потребовала от французских властей разъяснений в связи с приездом лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева в Страсбург. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что Закаев, находящийся в международном розыске, свободно ездит по Европе. Ведущий суннитский политический блок объявил о выходе из правительства Ирака. Представители Суннитского фронта согласия сообщили, что это сделано в знак протеста против правового преследования члена этой организации, министра культуры Асада Аль-Хашими. В Минске прошли переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Обсуждались прежде всего вопросы торгово-экономического сотрудничества и совместные проекты в области энергетики. Ранее Уго Чавес провел переговоры в Москве с руководством России. Парламент Армении принял в первом чтении 2 законопроекта об ограничении вещания иностранных средств массовой информации. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл с визитом в Грузию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что названные сегодня главные темы для обсуждения на саммите США-Россия 1-2 июля мы обсуждаем с Андреем Пианковским, он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, и Константином Боровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главным редактором журнала «Америка», он находится в нашей студии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает две великие державы враждующими.
Отношения России с США представляют собой отношения двух стран, которые находятся в состоянии войны. То есть это была война холодная. С конца 40-х она началась. И она для американцев продолжается. Горбачев и Ельцин пытались в одностороннем порядке выйти из этой войны. Американцы же продолжали ее вести, как ни в чем не бывало. Сегодня Путин больше не пытается сделать в одностороннем порядке мину, будто этой войны не ведется. Это встреча глав двух враждующих между собой держав. Но с большим уважением относящихся друг к другу. Как к серьезному фундаментальному противнику. Политика президента Путина после Ирака вписывается в осознание, что американцы ведут войну против России. Американцы ее на самом деле ведут. Другое дело, что когда они протестуют против Чавеса, там контактов с Китаем, с Ираном или Северной Кореей, они хотят продолжать то же, что им удавалось при Горбачеве и Ельцине.
Вы знаете, я в свое время был потрясен, когда понял, это вот начало эпохи Путина, что он пытается реализовывать идеологию, вот эту новую нацистскую идеологию, по существу, идеологию русского нацизма. Он начал с каких-то идей Владимира Владимировича Жириновского.
Владимира Вольфовича.
То есть Владимира Вольфовича, да, Жириновского. И то, что такие люди, как Дугин, с радостью поддерживают начинание Владимира Владимировича. Ну, я бы на его месте, по крайней мере, насторожился. Понимаете, когда тебя хвалят люди, чья позиция, идеология очень близка к нацистской, к фашистской, которые там организуют, проводят марши со свастиками, или там в них участвуют люди. Но надо как-то вокруг себя поглядеть, знаете, подумать, может быть, что-то не так человек делает. А конфронтация нужна. Дугин один из тех, кто живет этой конфронтацией, кто сеет эту конфронтацию на самых разных уровнях, на уровне национальном, недаром близкие движения вот, к евразийцам против нелегальной иммиграции. Это, в общем, движение, сеющее национальную рознь. Это сегодня такое общее место. И эта идеология, это продолжение идеологии Кремля. И иногда такое странное и очень опасное, очень страшное совпадение позиций радикальных националистов и людей, которые ответственны за развитие государства.
Вопрос Андрея Пианковского, он у нас на прямой связи с Вашингтоном. В какой момент после 11 сентября так переменились отношения между Москвой и Вашингтоном?
Ну, мы все помним реакцию Путина 11 сентября, когда он первым из иностранных лидеров позвонил Вашингтон и произнес фразу «американцами с вами». Ну, это был достойный жест, но кроме того, за этим стояла очень расчетливая, прагматичная, отвечающая интересам безопасности России политика. А Путин поддержал операцию Соединенных Штатов в Афганистане, потому что это была прежде всего пророссийская операция по ее стратегическим результатам, в силу совпадения наших интересов там. Американцы не выиграли свою войну, они не поймали Бен Ладена, не уничтожили Аль-Каиду, но реальная, стоявшая реальной тогда угроза проникновение исламистских радикалов в Центральную и Среднюю Азию, она была ликвидирована американцами. Впервые в военной истории России очень серьезно, лидеры страны, очень серьезную военную проблему удалось решить чужими руками, не потеряв ни одного российского солдата. Обычно все это было наоборот. И я очень высоко тогда ценил позицию Путина. Он показал, что своим прагматизмом он может подняться и над своими предрассудками и комплексами, главным образом над своим окружением. Сейчас же вот это окружение и вот эти антиамериканские, антизападные страсти, они взяли верх, и в том же как раз Афганистане мы ведем противоположную политику, вытесняя американцев из последних баз в Средней Азии, по существу создавая плацдарм для исламского радикализма, для продвижения вглубь России. Что касается господина Дугина, то я бы не согласился, что это вот человек, который там чем-то питается материально на конфронтации. Это человек глубоко идеологичный, это убежденный финацист, эсэсовец. Он издавал журнал «Элементы», почитайте его в начале 90-го года, влюбленный в эстетику СС, очень огорченный тем, что Советский Союз сражался против гитлеровской Германии, а не на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Вот ему, он и считает, что Америка и Запад являются врагом России сейчас, хотя как раз все объективные обстоятельства говорят о том, что у нас общий стратегический интерес.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот смотря, сначала реплика, а потом вопрос, можно, да?
Да.
Вот смотря на вести, на новости, вот без смеха, я лично их не смотрю в последнее время, там антиамериканизм так и прет. Это во-первых. А во-вторых, вот, значит, один даже известный телеведущий, называть фамилию его не буду, он сказал, ну, в смысле, вот он плевать хотел на Америку. Я так подумал, ну, а если Америка на него плюнет, ну, это ладно. А вот еще, значит, вот, как бы сказать, к этому, вот, к этой теме, вот Уго Чавес называл, значит, Путина братом, но он не уточнил, родным братом или двоюродным. Ну, может быть, дальний родственник, они внешне мало похожи, но дело не в этом. Дело в том, что он сказал, что от Буша пахнет серой, это типа сатана, дьявол, прочее. А Буш называет, в свою очередь, Путина «мой друг Владимир». И вот сейчас, вот в канун этого, значит, поездки 1-2 июля в Америку, вот интересно, вот я хочу задать вопрос Константину Боровому. Вот как вы думаете, вот это вот отношение, неужели американцы не слепы, вот это отношение, вот не осложнит ли оно между Россией и Америкой? И так осложнение сейчас, в смысле обстановка не очень-то, как говорится, так хорошая, это видно по всему.
Осложнит ли вот это родство?
Мне кажется, что когда речь идет о межгосударственных отношениях, важную или самую важную роль играет, конечно, такая дипломатичная, дипломатическая составляющая. Предполагать, что за словами «друг Владимир» стоит что-нибудь, кроме слов, было бы неправильно. Это дипломатическая игра, и мне иногда казалось, что когда западные лидеры, скажем, на G8 делают какие-то заявления очень мягкие, когда они пытаются поправить Путина, он не воспринимает это как желание, так сказать, передать дипломатический сигнал. Ну, вот такой у нас лидер, не тонко чувствующий и, к сожалению, в результате попадающий иногда в просак.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Ощущаете ли в США, что встречаются два уходящих президента? Вот Джорджа Буша осталось 1.5 года, а российскому президенту 7 месяцев.
Ну, вы знаете, я бы поручился только за Джорджа Буша, за американскую конституцию, за американские политические традиции. А то, что произойдет у нас, это никому не известно. Американцы следят за нашими дебатами, ведь все не сводятся к тому, даже кого назначит президент Путин на своем так называемым наследником, и назначит ли вообще, и назначит, может быть, на некий небольшой срок, после которого вернется обратно формально, не нарушая конституцию. Поэтому мы так привыкли вот к этому миру, в котором мы живем, что вот когда кремлевские пропагандисты приезжают в США там читать всякие лекции, рассказывать о замечательном президенте Путине, они это не стесняют, говорят уже на том языке, как вся вот политическая тусовка привыкла в Москве, наследник, кого выберет Путин и так далее. Это производит на неподготовленную аудиторию здесь очень тягостное впечатление, вот как последние гастроли господина Шувалова здесь в Вашингтоне.
Да, мы как раз обсуждали это в нашей передаче. Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, также не торопится списывать в запас ни Путина, ни Буша.
Путин хоть и завершает свой срок, но на самом деле реально остается создателем путинского режима, его преемник будет действовать в русле путинских указаний. Что касается Буша, то Буш должен думать об результатах республиканской партии на президентских выборах. И любой успех Америки всегда надо записать не только в актив Буша, но и в актив республиканской партии. Обычно критика Белого дома, Бернстайн Брав, человека в России происходит как раз накануне важных встреч. Когда сразу идет давление, очень много критики. Возникает некая ситуация, когда идет эта критика, некое напряжение. Особенно в тех ситуациях, когда Соединенные Штаты хотят что-то получить от России. Но потом, как во время саммита, эта критика обычно уходит. Саммит проходит в весьма теплых тонах. Все целуются, все обнимаются, все показывают, что друг друга любят.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, у меня вот наблюдение, и вот связан с этим вопрос. Вот то, что делается вот сейчас из Кремля, что внутри, что и снаружи, вот последние там эти 5-8 лет, это вот похоже на какое-то вот поведение взрослого такого подростка из неблагополучной семьи, вот такого из питерского двора-колодца. И вот эти все вот реализации подростковых каких-то комплексов, вот это, помните, вот первые визиты государства, это Ким Чен Ир и Туркменбаши. И вот то, что сейчас происходит, это маниакальная подготовка вот к постройке этого 400-метрового фаллоса в этом месте, откуда, собственно, произошел Санкт-Петербург. Потом это зимняя олимпиада субтропиков. Вот насколько это может быть такое, так сказать, такие комплексы у наших вот руководителей на это дело влиять?
Вот сегодня мы уже обсуждали эту метафору, да, связанную с верным Русланом. У меня тоже иногда возникает ощущение, что цель деятельности этих чекистов, она потеряна. То есть была действительно идеология, была конфронтация, было противостояние, был очень мощный инструмент, связанный с разведкой, с пропагандой. Вот. А сегодня все эти действия, они просто бесцельны. Это действия ради действий, конфронтация ради конфронтации. Иногда у меня возникает ощущение, что Владимир Владимирович просто интересничает, так, привлекает к себе внимание, чтобы, дай бог, не забыли. Вот-вот я тут, я тоже антиамериканист, антиамериканец. Результатов как-то никаких нету, и соглашусь с господином Пианковским, что это не очень опасно. Это опасно только в том смысле, что это мировоззрение общества, конечно, уродует страшно, потому что люди погружаются, с одной стороны, в эту пучину сомнамбулическую, так сказать, когда они существуют в нереальном мире под гипнозом каким-то, а с другой стороны, они становятся людьми с отсталым мировоззрением, то есть начали жить. Мы, вот время идет, да, общество развивается, западное общество развивается, осваиваются какие-то новые системы ценностей. Вот, а мы возвращаемся назад, туда, вот там, где погромы, да, там, где люди ненавидят друг друга, там, где холодная война, и мы возвращаемся сюда одни. У меня есть такое ощущение, что с нами вместе никто, с нами не хотят никто вести холодную войну. То есть мы ее ведем со всем остальным миром для себя. Вот, ну, абсурдная ситуация, действительно.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господа, а может быть, все-таки немножко реальнее подойти к ситуации? У России, у Америки, так сказать, вечные, есть вечные интересы, которые, увы, не всегда гармонируют друг с другом. Вот, с этим надо считаться. Америка тоже не идеальна, и поэтому, я как полагаю, старинная формула «Сивис пасом парабеллум» «Хочешь мира, готовься к войне», она, в общем-то, вполне нам подходит. Вот моя точка зрения. Благодарю вас.
Слово Андрею Пятнковскому. Как вы считаете, готовится ли Америка к войне?
Вы понимаете, ну, как-то уже тяжело даже отвечать на такие вопросы. Как уважаемый коллега представляет войну? Это что значит, вот, сытая Европа, собрав все свои остатки дивизий, непосланных в Афганистан вместе с Эстонией, Грузией, двинется на Россию? Или Америка, вот как нас сейчас уверяет, нанесет ядерный удар по России для того, чтобы с удовольствием вместе с ней покончить самоубийством? Конечно, у России и Соединенных Штатов имеют интересы, совпадающие и противоречия. Но нету, не вижу я и ни один разумный человек из необовальных нашей безумно телевизионной пропаганды не видит никакой причины для военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами. А вот конфликт радикального ислама с Западом, и он, между прочим, мы можем тысячу раз кричать, что мы не Запад, мы другие особые. А вот враги Запада считают Россию частью этого, в их глазах, декадентского и порочного Запада, которым они отказывают в праве на существование. И с парабеллумами тут не обойдешься. На Востоке громадная страна, официально претендующие на наши значительные территории. Вот, кстати, в прошлом году об этом нас мало очень писали, но военные специалисты это прекрасно знают. Китайцы провели громадные танковые маневры с участием двух армий на границах России. Танки не нужны китайцам для высадки на Тайвань. Они нужны им только для двух цели – отстреливать собственный народ в случае недовольства или для войны с Россией.
Да, скорее вот Уго Чавес, который закупил противокорабельные комплексы и противоракеты и подводные лодки, своего рода готовится к войне.
Ну, если рассматривать события последних 10 лет и просчитать, так сказать, возможные очаги напряженности, вот, то все они были созданы самой Россией. Это и поставки этих СС-300 в Югославию, и поставки вооружений, добровольцы. Это и конфликт с Украиной, который мог превратиться в военный конфликт. Это и конфликты со странами Балтии.
Поставки оружия на Ближний Восток.
Поставки оружия на Ближний Восток, поставки оружия террористическим организациям. Это очень опасные, конечно, игры, это провокации, но это сегодня находится в русле внешней политики России, которая стала набором таких спецопераций. Вот профессиональные разведчики, которые руководят внешней политикой государства, они и эту самую внешнюю политику превращают в набор спецопераций, провокаций по существу. Предположить, что присоединение стран бывшего Восточного блока к Европейскому Союзу, присоединение к блоку НАТО, это наступление на Россию, ну да, в каком-то смысле, в том же смысле, в каком на Россию наступает сегодня демократия внутри страны, те, кто пытаются защищать эти ценности демократии, и они становятся врагами России, объявленными. И здесь, кстати говоря, очень смешное совпадение, что радикальные националисты, которые содержат, так сказать, делают этот вот список врагов России, Кремль тех же самых людей называет врагами России.
Член Общественной палаты Николай Сванидзе, телеведущий канала «Россия», высоко оценивает предстоящий саммит.
Оба президента завершают свои вторые сроки, несомненно. Но, тем не менее, ведь это не просто встреча двух людей, Путина и Буша. Это встреча двух национальных и государственных лидеров. В этом смысле это имеет большое значение, потому что наследство свое политическое они оставляют своим преемникам. Встреча их всегда имеет значение. Сейчас каждый шаг России, так же, как и каждый шаг Соединенных Штатов, воспринимается как враждебный. Все на Западе согласны, что в России дела обстоят плохо, не так, как они должны обстоять в демократическом государстве. От широкой общественности, рупором которой являются средства массовой информации, но здесь, как мы знаем, взаимосвязь, и до властных структур. Это действительно так. Поэтому здесь то, что мы наблюдаем у нас в отношении Запада, ровно то же, а может быть и пожестче, и покруче, наблюдается на Западе в отношении нас.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Костя, шалом. Путин – политический пигмей. Костя, к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, как относишься ты? Грабь награбленная?
Вы знаете, грабить – это нехорошо. Я считаю, что любое преступление должно быть наказано с точки зрения современной идеологии. Вот этот этап развития рыночной экономики, когда умирающие предприятия, какие-то сумасшедшие предприниматели поднимали из руин, доставали где-то деньги, вкладывали, начинали платить людям зарплату. Вот этот период иногда сейчас модно называть награбленное, но это не так. Я очень хорошо помню, как эти нефтяные компании, когда цены на нефть были там 2-7 долларов, их просто впихивали, необходимо было содержать рабочих, там умоляли поднять заводы вот эти, которые никому не нужны были. Вот, называть этот период грабительским я бы не стал. Я бы назвал это период возрождения, возрождения экономики России. То, что он закончился таким коммунистической распределиловкой, так сказать, с национализацией, перераспределением внутри Кремля этой собственности под идеологическим соусом, так сказать, восстановления справедливости. Ну, если этому кто-то верит, кто-то плохо образованный, кто-то, кто плохо помнит историю экономики и политического развития России, ну, это значит, что среди нас есть люди, которых легко обмануть.
Ну да, если применительно к российско-американским отношениям, то наш радиослушатель, наверное, намекал, что США перестали интересоваться делом ЮКОСа. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот я фактически согласен с оценками политики нашего правительства во многом. Но тем не менее, вот хотелось бы услышать оценки и политики, скажем, Америки. Ну и, скажем, вот вопрос такой. Вот промоделируйте, скажем, ситуацию, что Россия, мы сейчас с Кубой не очень дружим, но тем не менее, вот Россия вдруг решила поставить какую-нибудь там небольшую антенку вот сейчас на Кубе. Вот промоделируйте, пожалуйста, реакцию США, как вы считаете, вот на это. Вот. И вам не кажется, что объясните вообще говоря, зачем сейчас расширяется НАТО? И зачем давать повод, так сказать, вот этим страхам?
Тогда этот вопрос давайте Андрею Пианковскому, он все-таки ближе к Кубе находится. Как вы ответите на этот вопрос, слово Андрею Андреевичу?
Не,
Вот, но мне хочется на вопрос о расширении НАТО ответить. Тем более я же практически на него ответил. Вот некая форма расширения НАТО, что-то страшное, грозное, чудовищное подползает к нашим границам. Так действительно, повторяю, подползло НАТО к нашим границам. Но почему-то не с того направления, откуда мы это ожидали, но подползло к нашим южным границам. Вся так называемая военная машина НАТО, повторяю сейчас, заточена, вот так сложилось, не потому что нас любят, а потому что совпадают в этом регионе наши стратегические интересы. Они отчаянно пытаются защитить наше южное предбрюшье. Если завтра они оттуда уйдут, а это очень вероятно, кстати, это будет концом НАТО, осуществится мечта всех наших пропагандистов. Это все прекрасно понимают в Брюсселе. НАТО, ушедшее в Афганистан, означает, это провал единственной военной операции, на которую они оказались способны. Поэтому это мифология о враждебности НАТО. Вот Путин был абсолютно прав в 2001 году. Он подходил к правильной перспективе, правильной системе координат. Не быть за или против Америки, а как использовать ресурс, потенциал, мощь единственной сверхдержавы для решения задач безопасности России.
Тогда, завершая нашу дискуссию, слово Константину Боровому. Чего бы вы ожидали от предстоящего воскресенья саммита?
Ну, я бы хотел, чтобы не произошло что-то, чего-то плохого, но потому что плохо распоясавшийся, плохо контролирующий себя, плохо понимающий свои цели лидер, непредсказуемый лидер, он просто опасен. И вопрос, который мы задаем, что может случиться, он связан с тем, что неплохо прогнозируемо поведение нашего лидера. Я боюсь, что, очень надеюсь, что это не произойдет, что какое-то его заявление может нас спасать.
Спасибо. Напомню, что названные сегодня главные темы саммита России и США мы обсуждали с Константином Боровым, бывшим депутатом Думы, и Андреем Пиатковским, ведущим научным сотрудником Российской Академии Наук. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.